«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. План Маршалла для Гаити. Почему не все уверены, что землетрясение открывает новый путь для самой бедной страны западного полушария? Год президентства Барака Обамы. Что было бы, если бы американцы голосовали сегодня? И как выживают бедные российские семьи? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник американские вертолеты высадились у разрушенного президентского дворца в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Как передают информационные агентства, после того, как пехотинцы расчистили площадку, на которую потом будет выгружаться гуманитарная помощь, они выставили охрану у главной больницы города, переполненной людьми, получившими травмы и увечья во время землетрясения 12 января. Любопытную зарисовку дает агентство Рейтер. «Мы не знаем точно, зачем они здесь», — приводит агентство слова 40-летнего жителя Порт-о-Пренса. «Но я думаю, они здесь, чтобы помогать нам. Так что я говорю им добро пожаловать». Мне удалось дозвониться до жительницы гаитянской столицы Карин Фон Браун, у которой в понедельник наконец начал работать телефон. До этого она связывалась с миром исключительно по электронной почте. Интернет-компании, как ни странно, продолжали работать. И если вы посмотрите наш сайт свободанews.ru, вы сможете прочитать там картину происходящего, составленную из сообщений, которые посылал пользователям Twitter владелец той самой гостиницы в Порт-о-Пренсе, где Грэм Грин писал свой роман «Комедианты». Но это небольшое отступление. Так что представляет собой жизнь горожан в Порт-о-Пренсе? Карин Фон Браун.
Я живу с ощущением постоянной опасности. Мы не знаем, что происходит вокруг нас. Мы постоянно чувствуем земные толчки. Не знаешь, когда последует еще один и последует ли. Люди продолжают спать под звездами, потому что боятся оставаться в домах. Что же касается правительства, то его практически не существует. Мы от него ничего не слышали. Никто не выступил ни с каким заявлением или обращением. Никто не объяснил, что сделано, что делается, как, где. Я сейчас получаю больше информации от CNN и Рейтера, чем от наших собственных радиостанций или правительственных органов. Даже ООН, которая делает замечательную работу в стране, это видно, даже она не представляет никакой информации. Когда начнут поступать продукты, когда откроются школы, где они откроются, страна абсолютно парализована. Банки не работают, так что у людей вообще нет денег. Супермаркеты в некоторых районах открылись, но очень мало. Остальные боятся, что их разграбит голодная толпа. Нет воды. Мы живем как в джунглях. Каждый находит себе способ пропитания и выживания.
Но даже если вдруг сейчас починят трубы и дадут воду, какую часть города это покроет? Какую часть городского населения?
В этом и проблема. Недостаток воды был всегда, и инфраструктура всего отсутствовала. Но сейчас полнейшее отсутствие воды порождает хаос. А когда воду начнут подвозить, тоже будет хаос, потому что люди страдают от жажды и будут драться за воду. Нет структуры, чтобы направлять людей, чтобы наладить правильное распределение продуктов и воды. Нет системы, которая позволила бы помочь каждому, кто пострадал. Для нас сейчас это замечательный момент, когда можно переделать Гаити, ведь у нас ничего нет, ничего не осталось. Люди в последние годы устремились в Порт-о-Пренс, что вызвало перенаселение города. Сейчас настал прекрасный момент, когда можно перераспределить землю и провести урбанизацию страны, создать новые города, построить инфраструктуру, дороги так, чтобы не вся жизнь страны была сконцентрирована в Порт-о-Пренсе.
У вас дома остались еще какие-то продукты?
Запасы еще есть, но их приходится экономить. Мы понимаем, что скоро придет международная помощь, но вряд ли кто-то из нас рискнет пойти грузовикам ООН за продовольствием. Так что мы надеемся только на то, что откроются магазины, и мы опять вернемся к человеческой жизни. Если откроются банки, то мы вполне можем заплатить за еду сами. То, что сейчас привозится, распределяется неравномерно, а это будет порождать другие проблемы. Это, например, породит страх за собственную безопасность, страх перед ворами. ООН работает сейчас блестяще, но они в основном помогают вытаскивать тела из завалов. Так что я очень надеюсь, что сюда прибудут обещанные морские пехотинцы США и канадские военнослужащие. Может быть, хоть они обеспечат некое ощущение безопасности.
Плюс небезопасно ходить, потому что можно подцепить инфекцию.
Даже очень. Понимаете, я опять возвращаюсь к тому же. Отсутствие элементарной инфраструктуры. Например, в этой стране нет даже такого понятия, как общественные уборные. Так что сейчас даже просто выходить в город и дышать – это уже шанс получить инфекцию. Мы выходим на улицу только в масках. Запах ужасный. К тому же кругом еще лежат тела и масса тел под развалинами. Власти так и не смогли принять решение о массовых захоронениях. То есть решение есть, но только в нескольких районах. К тому же все еще остается масса тел под завалами, и они тоже разлагаются. И нет техники, которая помогла бы добраться до этих тел, извлечь их оттуда и захоронить, как положено.
Информационное агентство сообщает, что люди стали покидать разрушенные трущобы Порто-Пренса и возвращаться в деревни. Это, с вашей точки зрения, положительный процесс?
Давайте говорить о том, что есть. А то, что есть, это результат того, что было. В какой-то момент возник массовый исход людей из деревень в столицу. Может быть, они и не хотели бы переезжать в город, но они не могли поддерживать существование в деревне. Вы можете что-то сажать, выращивать, собирать урожай, но если нет дороги, по которой вы могли бы перевезти свои продукты в город и продать их, то откуда у вас возьмутся средства к существованию? Если нет ни банков, ни школ, ни воды, ни дорог, то какой смысл оставаться в деревнях? Даже при том, что вы будете голодать в трущобах, у вас, по крайней мере, будет оставаться надежда и возможность найти хоть какую-нибудь работу, получить какую-нибудь еду. Вы не сидите под манговым деревом и не ждете, что вам на голову упадет манго. А оно вам на голову никогда не упадет, потому что дерево слишком молодое, чтобы плодоносить. Деревья не успевают достигать зрелости, их рубят. Людям нужен уголь, чтобы приготовить хоть какую-то еду. Это замкнутый круг. Но если предоставить этим людям инфраструктуру, которую в остальном мире принимают за данность, то зачем же они поедут из своих провинций в столицу? Ведь мы говорим о тех, кто владеет землей, кто в прошлом получал прибыль от сельского хозяйства. Так почему же не помочь этим людям вернуться в свои провинции? Ведь так раньше и было. Люди приезжали в Порт-о-Пренс на отдых или для учебы. Но они стремились при первой же возможности вернуться в свои провинции, потому что именно там и была настоящая жизнь. Все это изменилось с приходом режима Дювалье-отца в 1956 году. И этот исход в Порт-о-Пренс берет начало в 1956 году.
Прерву разговор с гаитянкой Карин Фумбран, чей дом на окраине Порто-Пренса уцелел и у которой в понедельник даже стал работать телефон. Клетус Спрингер – директор отдела развития Организации Американских Государств. Его отдел провел оценку качества строительства в Порто-Пренсе как раз накануне землетрясения. Выводы состояли в том, что даже землетрясение в 2 балла привело бы к катастрофическим последствиям из-за качества цемента и построек. Каковы должны быть действия международного сообщества в этой связи, спросил я Клетуса Спрингера.
В Гаити сыграли роль сочетания факторов: бедность, безработица, отсутствие экономической и социальной инфраструктуры и отсутствие каких-либо строительных норм. Поэтому и международный ответ на эту трагедию должен быть комплексным. Акцентировать внимание только на том, чтобы строить более качественные дома, и не говорить при этом о подавляющей бедности, невозможно. Можно ввести строительный кодекс, но если люди слишком бедны для того, чтобы купить сталь для сейсмически устойчивого фундамента, то никакой кодекс не поможет, как и предписание закладывать фундамент на определенную глубину. Это просто недосягаемо для гаитянской бедноты.
Так что предотвратить повторение подобного, как я понимаю из ваших слов, невозможно?
Основное правило в разрешении катастрофических ситуаций состоит в том, что правительство должно сделать все возможное, чтобы основные службы находились в зданиях, построенных по самым высоким технологическим стандартам. А это включает больницы, министерские здания, полицейские участки, школы, порты и аэропорты. Второе требование, особенно когда речь идет о бедных странах, состоит в том, чтобы эти критически важные, в случае катаклизма, службы находились в безопасных местах. Правительство сейчас должно решить, стоит ли воссоздавать эти службы на том же месте. Или, может быть, лучше перенести их даже куда-нибудь в другой город. Проблема с Гаити состоит в том, что есть предел того, что вы можете сделать в столь бедной стране. Бедность сковывает руки даже в случае с международной помощью. Но что мирное сообщество может сейчас использовать, так это потенциал самих гаитян, духовный потенциал, их стремление выстоять. Вот это можно сейчас использовать для того, чтобы помочь им восстановить жизнь и обрести способность переносить такого рода потрясения.
Клето Спрингер, директор отдела развития Организации американских государств. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне. Вернусь к звонку в Порто-Пренс. Первое, с чем сравнивают гаитяне то, что сейчас видят, это бомбардировки, оккупацию и тому подобное. Я могу себе представить, что если раздастся хоть один выстрел со стороны американских или канадских военнослужащих, охраняющих сейчас гуманитарные поставки, то вся международная помощь будет проклята. Вы уверены, что если начнется массированная иностранная помощь в обновление страны, люди не почувствуют неприятия к иностранцам? Спросила я Карен Фумбран.
Люди у власти, они и только они против иностранного вмешательства, потому что единственное, что они хотят, это набить собственные карманы. Это их единственная религия, как пополнить собственный кошелек. Именно они выдвигают лозунг «Гаити не продается». Почему вы думаете, что мы будем против того, что приедет кто-то, кто поможет нам создать инфраструктуру? Проблема в нашем правительстве. В нем слишком много коррупции. Это неприемлемо. Это больше невозможно терпеть. И я очень надеюсь, и да поможет нам Бог, что вот мы, кто болеет за Гаити, кто болеет за будущее этой страны, что мы сможем встать и объяснить людям, что так жить дальше невозможно. Хватит, мы должны получать функциональное правительство. А если у нас его нет, так давайте отдадим нашу страну в управление какому-то другому государству, чтобы оно нас развивало. Если они делают это в Ираке, то почему они не могут сделать это здесь, в самой нищей стране западного полушария?
Карин Фомбран, жительница разрушенной столицы Гаити, Порто-Пренс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Почему Гаити стала самой бедной страной западного полушария? Почему в 21 веке люди до сих пор живут в условиях полнейшей нищеты, когда рядом, через границу в Доминиканской республике, дела обстоят лучше, а сходное по природным богатствам, вернее, по их отсутствию, государство Багамские острова занимает место в первой десятке стран мира по уровню дохода на душу населения – более 30 тысяч долларов в год? Об этом мы беседуем с профессором университета Уэбстер Бобом Корбеттом. В середине 80-х годов Боб Корбетт возглавлял гуманитарную организацию под названием «Проект Гаити» и работал в различных частях страны. Что может означать на практике попытка утвердить прогрессивное развитие этого государства?
Я согласен с тем, что говорят аналитики, и что вы только что отметили. Ситуация в Порто-Пренсе была создана двумя сотнями лет правления и другими связанными с этим факторами. Но я пессимист. Мне кажется, что прогрессивное развитие Гаити, даже само понятие о прогрессивном и непрекращающемся развитии этой страны, практически невозможно. Я начал работать над элементарными проектами развития в Гаити в 1983 году. Тогда было еще не так плохо, как сейчас, но почти так плохо. Тогда еще правил Дювалье, и я в конечном счете понял, что я не должен говорить о Гаити в целом. Меня выбросили с самолета в какую-то деревню, я потом понял, что надо говорить о деревне, этой, второй, третьей, ну а каждой в отдельности. Надо говорить об организации людей в этом районе, в другом, в третьем, и делать это в районах, куда власть правительства не доходит. И вот там я нашел ростки развития, причем довольно прогрессивного развития, и мы достигли там какого-то прогресса. Как только выходишь из этих сообществ, коррупция и исторический опыт развития этой страны берут верх, и все оказывается уничтоженным.
Так что вы предлагаете сделать сейчас, чтобы установить хоть какое-то правление в стране, хоть какой-то признак руководства?
Именно поэтому я и говорю, что я пессимист. Сама идея центрального правления, учитывая историю развития этой страны, кажется мне чуждой. Если бы я сейчас был так молод, как в те годы, когда я управлял своей благотворительной организацией, то я бы сейчас сказал: замечательно, прекрасный момент. Правительство практически не существует. Давайте работать в сельских районах, давайте развивать сельское хозяйство, давайте создавать небольшие деревенские школы, чтобы хотя бы у следующих поколений гаитян было лучшее будущее. Но я бы при этом настаивал на том, чтобы мы тщательно скрывались от глаз любого правительства.
Но давайте возьмем хотя бы одну проблему, над которой пыталась работать не одна международная организация. Вырубка лесов, полное уничтожение лесных массивов. Никому до сих пор не удалось обернуть этот процесс вспять, вне зависимости от того, работали ли они с правительством или с местными организациями.
Хорошо, я поясню свою мысль простым примером. Это было в 83-м году, и меня приятно поразила работа одной местной организации. Я не буду называть ее, потому что она до сих пор существует, люди работают, и не надо привлекать к ним ненужное внимание. Я пришел к ее руководителю и сказал ему, что моя организация хотела бы ежемесячно переводить ему определенную сумму, чтобы он мог продолжать работать. Любой, кто когда-либо бывал на Гаити, знает, как сложно справляться с проблемой, что все вокруг тебя клянчат денег. А он сказал: «Нет, Боб, спасибо, мы очень благодарны, но не надо денег». Я был в шоке. Я спросил его, в чем я виноват, что он не хочет принимать благотворительное пособие. И тогда он объяснил, что если они будут получать каждый месяц деньги, тем более солидные, то тогда их заметят. А если их заметят, то о них узнают за пределами этого района. Если о них узнают за пределами этого района, то Тонтон Макут, добровольная армия и поддержка Девалье, захочет часть денег, и правительство захочет часть денег, за ними будут наблюдать, и все будет уничтожено. Так что я им все равно помогал, но давал им деньги наличными в конверте, никогда не спрашивал отчета о том, как они их потратили. И потом уже не только я им помогали другие организации, но все делали это очень скрытно. Даже в электронной почте мы никогда не раскрывали название этой организации. Вот, по-моему, это как раз то, как надо вести прогрессивное развитие на Гаити.
В какой области вы бы начали? Образование, здравоохранение, конечно, но что еще?
Во-первых, я бы говорил об области с другой точки зрения, с географической. Я бы вообще не трогал города. С моей точки зрения, у городов вообще нет перспективы. Я бы поехал в отдаленные сельские районы, может быть, в горы, где нет дорог и транспорта, и стал бы работать над небольшими проектами. Сельское хозяйство, чтобы люди могли себя прокормить, водоочистные сооружения. Попытался бы привить людям хоть какое-то представление о том, что такое земля и как с ней обращаться, чтобы не уничтожать ее. И такие отдельные проекты были. И в области прогрессивного развития сельского хозяйства, и в разведении коров. Потом, когда понемногу пойдет слух о том, что какой-то проект стал успешным, можно прийти на собрание местной общины и спросить, а чего вы хотите, в какой области вы хотите прогресса и развития. Собственно, так я и делал. И когда мне отвечали, у меня было одно преимущество. Я говорил им: я всего лишь университетский профессор, я понятия не имею, как обращаться с землей, я ничего не знаю о сельском хозяйстве. Так расскажите мне, как бы вы это сделали? Я их слушал и пытался внедрить их опыт и их методы в мои проекты. Ну а если то, что они мне говорили, уж полностью противоречило планам, то я находил какого-нибудь уважаемого в общине человека и просил его задать несколько вопросов и поставить под сомнение их опыт. Но сделать это не на садиста. Я всегда предупреждал, что не надо заставлять, надо дать им возможность сделать открытие, потому что люди должны были получить ощущение, что они хозяева идеи и что они хозяева проекта.
Я, по-моему, впервые увидела разницу между Доминиканской Республикой и Гаити в документальном фильме «Элла Гора. Неудобная правда». Одна – зеленая страна, другая – выжженная пустыня. Почему?
Журнал National Geographic опубликовал в 80-х годах сделанную с воздуха фотографию границы между двумя государствами. Граница проходит почти вертикально по горному хребту. Фотография была цветной, так что особенно поражала. С правой стороны, то есть на востоке, где Доминиканская Республика, буйная растительность, леса. С левой стороны, то есть на западе, где Гаити, все коричневое. И печальная правда состоит в том, что еще 250 лет назад на Гаити были самые буйные леса во всем Карибском регионе. Так что все началось с французов. Первое, что они могли вывезти с Гаити, было красное дерево. Так что французы срубили и вывезли около 95% всех лесов красного дерева на Гаити. Затем, когда Гаити получила независимость, люди начали выезжать в сельскую местность. И вот эта сельская страна, а я всегда делю Гаити на две страны, одна городская, представляющая Порт-о-Пренс, и еще 6 или 7 городов, другая сельская, так вот эта сельская страна была полностью обойдена в развитии. Так что единственным источником тепла в 19 и 20 веках был уголь. Параллельно с этим начало расти население, и лесов становилось все меньше. Добавьте к этому еще и тот факт, что некоторые землевладельцы начали развивать производство отдельных сельскохозяйственных структур, а для этого надо было очистить землю от деревьев. Но начиная с 30-х годов прошлого века, использование угля в качестве средства отопления и для приготовления еды было основным фактором уничтожения лесов.
Но когда я сравнивала две страны, я имела в виду не только леса, но и эффективность руководства.
Я вообще скептически отношусь к правительствам. Я не полный анархист, конечно, я воспринимаю правительство как неизбежное зло, но с правительствами обычно приходят коррупция и бюрократия. И это характерно для всех мест Земли и на протяжении всей человеческой истории. Но Гаити, по-моему, просто самый плохой пример в этом смысле. Уровень коррупции, уровень пренебрежения к бедным слоям и необычайный успех в поддержании такой системы просто необычайны. Ведь эта система сохранилась неизменной со времен французского колониального периода. Это те же семьи, та же буржуазия, те же военные. И все это время притеснение народа никогда не прекращалось.
Поясню, что речь идет о семьях, которые получили вольную, освободились из рабства за прилежную работу на французских рабовладельцев. На Гаити существовала такая система поощрения рабов. Ну и еще о рожденных в рабстве мулатах, детях белых владельцев и черных рабынь, которых тоже освобождали от рабства в первую очередь из-за того, что не хотели видеть в своем хозяйстве. Мы беседовали с профессором университета Уэбстера Бобом Корбетом, который в 80-е годы возглавлял благотворительную организацию, работавшую на Гаити. Я начала этот час с разговора с гаитянкой Карин Фомбран. Когда мы уже заканчивали беседовать, подошла ее свекровь, 93-летняя писательница Адет Фомбран, видный в стране политический деятель. «Гаити нужен план Маршалла», — заметила она. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В ряде российских городов сегодня прошли акции памяти убитых год назад в российской столице адвоката-правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в Москве были задержаны около 10 активистов движения «Антифа». В России создаются новый 8-й по счету федеральный округ Северокавказский. Согласно решению президента страны Дмитрия Медведева, на должность вице-премьера, полномочного представителя главы государства в этом округе назначен Александр Хлопунин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» во вторник заявил, что Москва обеспечила транзит в Афганистан через свою территорию лишь одного самолета с американскими военными грузами. По словам Лаврова, от США поступала и вторая подобная заявка, но по неизвестным причинам ее отозвали. В Чечне убит один из ближайших помощников лидера боевиков Доку Умарова Чингисхан Гишаев и еще трое экстремистов, сообщил Интерфакс. Глава республики Рамзан Кадыров. По его приказу сегодня в горах Чечни началась крупная спецоперация по захвату Умарова и его ближайшего окружения. Президент России Дмитрий Медведев поручил российскому послу на Украине Михаилу Зурабову приступить к исполнению своих обязанностей. Указ о назначении Зурабова на эту должность был подписан еще в августе прошлого года. На Украине оглашены предварительные результаты президентских выборов после обработки 100% бюллетеней, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Во второй тур голосования, назначенный на 7 февраля, выходят Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Члены Совета безопасности ООН единогласно поддержали отправку на Гаити еще 3500 миротворцев. Задача военнослужащих и полицейских будет входить оказание содействия в поддержании порядка на Гаити.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Год президентства Барака Обамы. Что было бы, если бы американцы голосовали сегодня? И как выживают бедные российские семьи? Двадцатого января, ровно в полдень по вашингтонскому времени, исполняется год с того момента, как вступил в должность 44-й президент США Барак Обама. В эти дни и он сам, и Белый дом, и журналисты подводят предварительные итоги президентства, от которого ждали так много. Рассказывает Владимир Абаринов.
Информационное агентство AP представило год Обамы в цифрах. Одна из самых главных, которую знают наизусть все американцы, это астрономическая цена антикризисного плана – 787 миллиардов долларов. Несмотря на принятые меры, за прошедший год в стране закрылось 139 банков. Число выставленных на продажу домов несостоятельных должников выросло на 75 тысяч и составляет сегодня около 350 тысяч. Уровень безработицы вырос с 7,7% до 10%. В настоящее время в США не могут найти работу 14 700 000 человек. Численность войск, остающихся в Ираке, сократилась со 139,5 до 111 тысяч. Численность войск, несущих службу в Афганистане, увеличилась вдвое – с 34,5 до 70 тысяч. За год президентства Обамы в Ираке убиты 152 солдата, в Афганистане – 319. За время своего пребывания на посту Барак Обама направил на утверждение в Сенат 539 кандидатур на высокие государственные должности, из которых Сенат утвердил 352 кандидатуры. Для сравнения, Джордж Буш-младший за все 8 лет своего президентства назначил 180 высоких должностных лиц. В течение года Обама дал 12 пресс-конференций, посетил с визитами 21 зарубежное государство и 29 штатов и дважды был в отпуске. Как он сам оценивает результаты своего управления? Об этом его спросила на днях в своем ток-шоу популярная американская телеведущая Опра Уинфри.
What grade would you give yourself?
Какую оценку за год вы поставили бы себе сами?
Твердую четверку с плюсом.
Четверку с плюсом? Что вы могли бы сделать лучше?
Четверку с плюсом, потому что есть вещи, которые не сделаны. Закон о реформе здравоохранения еще не подписан. Если бы я уже подписал его, я поставил бы себе пятерку с минусом.
Закон о реформе здравоохранения принят обеими палатами Конгресса. В соответствии с процедурой, над ним сейчас работает согласительная комиссия, которая должна объединить два варианта в один текст. После этого согласованный законопроект снова поступит на рассмотрение обеих палат. Барак Обама и его администрация придают реформе здравоохранения исключительное значение. Она положит начало крупнейшему со времен Линдона Джонсона социальному преобразованию Америки. Однако судьба реформы висит на волоске. Минимально необходимое преимущество демократов в Сенате может исчезнуть. Вот мнение ведущих американских политических комментаторов. Лауреат Пулитцеровской премии, колумнист еженедельника «Ньюзвик» и газеты «Вашингтон-Пост» Джордж Уилл.
Его заслуга в том, что это серьезный президент, который решил не копить свой политический капитал. Править – значит делать выбор. Делать выбор – значит возбуждать в ком-то недовольство. А он делал выбор много раз. Всякий раз, с моей точки зрения, его выбор был неудачным, но он избран президентом. Это его работа, и он делает ее всерьез.
Катрина Ванденхевел, издатель и главный редактор журнала Nation.
Думаю, год назад, в прекрасный день инаугурации, у всех были такие грандиозные ожидания, что некоторого разочарования следовало ожидать по многим причинам. Он не пришелец, явившийся переделать этот мир. Перемены не совершаются при помощи одних выборов. Перемены даются нелегко, особенно в этом городе, с его лоббистами и горами денег.
Юбилей Обамы омрачают данные опросов. В апреле деятельность Обамы на посту президента одобряли 69% американцев. Сегодня только 53%. Большинство избирателей не одобряют проект реформы здравоохранения. 62% опрошенных считают, что страна идет в неверном направлении. Это результаты опроса телекомпании ABC News и газеты Washington Post. А вот данные CNN и социологической службы Opinion Research. 48% американцев считают деятельность администрации Обамы провалом. На вопрос, если бы выборы были сегодня, за кого бы вы голосовали, половина опрошенных ответила «не за Обаму». Эти цифры комментирует бывший шеф администрации Билла Клинтона Джон Подеста и бывший советник Джорджа Буша Карен Хьюз. Беседует с ними обозреватель телекомпании MSNBC, ведущий ток-шоу «Встреча с прессой» Дэвид Грегори.
Он унаследовал худший финансовый кризис со времен Рузвельта, а также две войны. В тот месяц, когда он вступил в должность, мы потеряли 700 тысяч рабочих мест. Он должен был взяться за дело и создать при помощи закона об антикризисных мерах основу для долгосрочного успеха. Закона, который, по признанию даже республиканцев, создал или сохранил 1,5 миллиона рабочих мест. Он пошел дальше и восстановил позиции Америки в мире. Я думаю, что он весьма близок к тому, чтобы сделать здравоохранение недоступным для каждого американца. И я думаю, как только это произойдет, им будет заложен фундамент долгосрочного политического успеха. И я думаю, он достигнет этого. Так что эти цифры изменятся.
Карен, у вас другая точка зрения?
При всем должном уважении, смотрите, сразу начинается с обвинений. Я надеюсь, что по истечении первого года пребывания в должности мы сможем остановить этот поток обвинений. По-человечески это понятно, во всех бедах обвинять своего предшественника. Но это как-то не по-президентски.
Я ни в чем не обвинял его предшественника. Я только...
Вы начали со слов «он унаследовал».
Да нет, я просто описал факты, какими они были, когда он вступил в должность.
Каждый президент получает в наследство проблемы. Президент Буш получил экономический спад, когда он занял свой пост. Я полагаю, первый год был неутешителен, и причина состоит в том, что президент Обама не руководит страной так, как обещал во время своей кампании. Выспаренная риторика кампании сменилась суровой реальностью президента. И в результате эйфория, которую раздувал Обама, лопнула. И я думаю, осколки травмировали его же. Он взялся слишком за многое.
Обозреватель телекомпании Fox News и сотрудник института Катона Такер Карлсон.
На самом деле я не думаю, что дело в нем. Если посмотреть на эти цифры, становится ясно, что он лично по-прежнему популярен. Я полагаю, даже в середине срока, когда его партия понесет потери, а я думаю, что понесет, даже тогда он будет популярен, потому что он привлекательная личность. У него есть харизма, люди любят его. Цифры, которые бросаются в глаза мне, касаются интенсивности отношений. 44% одобряют план медицинской реформы, 52% против. Интервал 8%. Решительно одобряют 24%. Решительно не одобряют 43%. Интервал уже 19%. Иными словами, если вы против реформы, вы действительно против. И это грозный факт.
В диалог с Такером Карлсоном вступает Джош Уилл, модератор дискуссии, ведущий ток-шоу телекомпании ABC на этой неделе Джейк Теппер.
По внешней политике я ставлю ему 4 с минусом.
В ваших устах это довольно высокая оценка.
Не потому, что я одобряю его действия. Он избран не для того, чтобы делать, что хочу я, и при этом оставаться президентом с народным мандатом, как он сам это представляет. Во внешней политике за этот год он достиг результата, о котором не говорится, но который подразумевается. Он продемонстрировал, что проблемой был не Джордж Буш. Он показал, что можно быть безмерно популярным, но эта популярность не конвертируется в решение проблемы израильтян и палестинцев, северокорейцев, иранцев, проблемы изменения климата и так далее. Его антитеррористическая политика — это в сущности продолжение политики Буша. Во внутренней политике ему за один год удалось сделать то, на что Линдон
Линдону Джонсону потребовалось два, 65-й и 66-й, а именно реанимировать республиканскую партию.
Такер, я как будто обращаюсь к российскому судье на Олимпийских играх.
О, благодарю вас.
Ваша оценка?
Я ставлю ему двойку. И не только потому, что он ответил на вопрос Опры. Любой опытный политик сказал бы, не мое дело ставить оценки самому себе, это сделает американский народ. Я шучу, но только наполовину. Я считаю, мы наблюдаем политическую неуклюжесть такого уровня, какого я никак не ожидал. Я, как и Джордж, и не ждал, что он будет исполнять мои требования. Я не согласен с его политикой. Но с самого первого дня, с первого же подписанного им закона об экономических стимулах, он демонстрирует гораздо меньше умения, чем во время своей президентской кампании в 2008 году. Позволить Конгрессу написать этот закон — это была ошибка новичка, за которой последовали другие такие же. Так что, оставляя в стороне наши политические разногласия, пятерка — это сногсшибательно. Я ставлю двойку. Это мое последнее слово.
Крупнейший авторитет в американской журналистике и знаток вашингтонской политической кухни Боб Вудвард считает, что подводить итоги президентства Обамы рано.
Я тут занимался изысканиями. Помните Рональда Рейгана? Сегодня и либералы, и демократы, и профессиональные историки говорят, что это было очень успешное президентство. По этому поводу имеется почти полное согласие. Правильно это или нет, мы увидим, когда история совершит свой следующий крутой вираж. Лу Кеннон, корреспондент Washington Post, аккредитованный при Белом доме, стал главным биографом Рейгана, написав по окончании двух сроков Рейгана монументальную книгу о нем. Но после первого президентства Рейгана Лу написал книгу, о которой, я уверен, он хотел бы, чтобы все забыли. Вот что Лу Кеннон написал тогда, в 1982 году. Время Рейгана, несмотря на весь его оптимизм, истекает. Он достиг своего физического предела. Возраст и ход событий затмили смысл лидерства. А вот еще. К 1982 году в Белом доме стало аксиомой, что Рейган, как многие его предшественники современной эры, будет президентом одного срока. Я полагаю, что Рейган не будет избираться снова.
Действительно, со временем оценка президентов меняется. Очень низким был рейтинг Гарри Трумэна, а сегодня, в исторической перспективе, его роль представляется американцам исключительно важной. То же самое можно сказать о Линдоне Джонсоне. И последний опрос социологической службы Расмуссен. Отличие этой службы в том, что она опрашивает только тех граждан, кто действительно собирается голосовать. Деятельность Обамы на посту президента решительно одобряют 27% избирателей, решительно не одобряют 39%.
Год президентства Барака Обамы, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагуна. По данным Росстата, я ссылаюсь на публикацию в новостном сайте News.ru.com, по итогам второго квартала 2009 года средний месячный доход на душу населения в России составил около 17 тысяч рублей. Среднемесячный доход европейца – 5,3 тысячи долларов. А гражданин России получает, если переводить рубли в доллары, чуть менее 600. Так что по Росстату получается, делает вывод сайт, что среднестатистический россиянин беднее европейца в 8 раз. Откуда приходит бедность? Над темой работала Татьяна Вольская.
Сколько в России бедных семей, не знает никто. Специалисты до сих пор спорят, что считать бедностью. Во всем мире живущими за чертой бедности считаются те, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума. Но российские правозащитники все время обвиняют власти, что они нечестно считают этот минимум, прожить на который все равно нельзя. Тем не менее, многие специалисты сходятся на том, что к бедной категории можно отнести примерно треть российских семей. Многие из них являются так называемыми неблагополучными, то есть имеющими большие проблемы помимо бедности. Им обычно стараются помогать неправительственные организации, например, такие как Петербургский благотворительный фонд «Теплый дом». Чтобы помочь семье в трудной ситуации, надо еще эту семью найти. Очень часто маячком, тревожным сигналом здесь оказываются дети, говорит тренер-консультант фонда «Теплый дом» Дарья Тюрина.
Мы познакомились с мальчиком 12 лет. У метро «Звездная», он подошел и попросил деньги. Мы начали узнавать, что он, какая у него семья и так далее. Оказалось, что этот мальчик живет в Колпино, и у него оба родители инвалиды. Вот мы начали работать с этой семьей, там есть старшая сестра.
Вы пришли в эту семью?
Да. Увидели очень сложную ситуацию дома. У них, во-первых, было очень-очень-очень грязно. У них двухкомнатная квартира. При этом папа, лежачий инвалид, он получил производственную травму. Но при этом на производстве эту ситуацию повернули таким образом, что это не производственная травма, и как бы по закону ее не доказать. Ему не выплачивают никаких пособий, именно вот как по производственной травме, какие должны быть компенсации.
Не лучше обстояли дела и с женой. Она была прикована к постели в результате двух инсультов и даже не имела инвалидной коляски.
Ну и при этом, при всем, ее муж, еще до того, как получил производственную травму, у него есть проблемы с алкоголем. То есть понятно, что там ситуация всегда была достаточно тяжелая, что и привело к инсульту. Здесь не та ситуация, что это вот просто так случилось.
После первого инсульта женщина еще могла передвигаться и работать. После второго слегла окончательно. То есть она, по сути, сама разрушила свое здоровье. Правда, председатель правления теплого дома Светлана Егорычева так не считает.
Неизвестно, пила ли она. Я думаю, что мы не будем так утверждать. Мне кажется, что вряд ли. Но то, что она была созависима, это совершенно точно. Но от своего мужа, злоупотребляющего. И когда мы пришли, весь дом держался на старшей девочке. То есть все, что могла, она делала. Ей было 16, она училась в школе, делала все, что могла, ухаживала за матерью и категорически отказывалась эту ситуацию изменить. То есть мы, например, предлагали госпитализировать мать куда-то там в больницу, чтобы она там была. Это было отвергнуто сначала. Потом мы все-таки этого добились, но, к сожалению, после больницы мы договорились с руководством. Руководство пошло навстречу, ее внепланово положили, пролечили. После лечения стало хуже. Но все-таки эту семью поддерживают. То есть мы подключили еще партнерские НКО. Что мы могли дать? Что могут дать? Детский кризисный центр давали, там они продукты, и мальчик ходил туда на кружки. Девочку мы поддерживали, сюда они приезжали. И вот в результате все-таки сейчас девочка учится на первом курсе в педагогическом институте. Так успешно она сдала ЕГЭ, прошла по конкурсу, сейчас учится на социальном педагоге.
И она продолжает вот так ухаживать за родителями?
Отец встал, слава богу, он теперь уже ходит. У матери тоже. Мать теперь передвигается в пределах квартиры. То есть у нее есть инвалидная коляска. Это очень большое дело. То есть она может себя перебросить. Влад ходит к нам на подростковую группу. И недавно он ходил с нами в зоопарк первый раз в жизни. Столько восторга! 14-летнего мальчика мы не видели никогда.
Да, дети, растущие в таких семьях, лишены самых элементарных радостей. О том, какая обстановка в этой квартире, говорит социальный работник теплого дома Татьяна Ситникова.
Там есть две собаки. Одна собака наполовину парализована. И собаки эти не гуляли. И дома вот этот запах на девочке. Мало того, что вот мать, отец проблемный, если у него попадают деньги, он пропивает, колотит мать, собаки, это их отдушина. Я говорю, ну неужели вот такой тяжелый воздух от собак? И ты же сама будешь болеть. Она говорит, да, для меня собака важнее, чем что-либо. Они все время эти собачьи навоз, по всей квартире навоз. Представляете, какой это запах? Это невозможно. От него же болеть можно. Это же куча болезней. Мало того, что мать инвалид. Я говорю, ну это не полезно твоей маме с инсультом. Не полезно для тебя. От них пахнет, от одежды, естественно, запах такой. Круглый год обычно даже мухи такие навозные.
А как вообще эта семья восприняла тот факт, что к ним пришли, что им хотят помочь Дарья Тюрина?
Сначала с недоверием. То есть у них было очень четко, в принципе, такой вот беспомощность по отношению к жизни и безнадежность такая. То есть им казалось, что им никто ничего не должен и никого не касается то, что у них вот такая ситуация. И это обычное отношение к тому, что происходит. То есть люди, даже если они попадают в очень тяжелую ситуацию, им кажется, что тут уже ничего не изменить, и они даже не пытаются. И вот именно вот это, оно влияло вначале на отношения. То есть им казалось, что явно нам что-то от них нужно. Что это все не просто так. Что детей заберут или что-то такое. То есть вначале они так недоверчиво относились. Но это меняется. Когда продолжаешь работать, продолжаешь что-то делать, продолжаешь выстраивать отношения с семьей. Я не знаю, тут еще очень такие личные отношения все равно выстраиваются. Как-то это меняется.
А были случаи, когда у вас не получился вот этот личный контакт?
Ну это же люди. Как можно с людьми не выстроить личный контакт? На моей памяти я такого вот не помню, чтобы у нас в результате не получилось. Ну, не получается, может быть, сама работа как таковая. То есть недостаточно ресурсов у нас просто. Например, если бы можно было бы вот в эту семью там внедрить человека, который бы денно и ночно, предположим, да, бы какое-то время время.
Но, конечно, не всегда бедность семьи происходит из-за алкогольной зависимости или производственных травм. Специалист по социальной работе «Теплого дома» Елена Арманова вспоминает совершенно другую историю.
У нас есть семья, мама, 3 дочки у нее, она выпускница детского дома. Живут в центре города в большой коммунальной квартире. Маленькой дочке ее младшей, 3 годика. В коммунальной квартире эти живут очень долго, то есть она была вот по выходу из детского дома, она была там прописана. Туда и вернулась. Мы неоднократно были там. Это просто нежилой фонд. Это абсолютно темные коридоры, обшарпанные стены, рушащиеся потолки. И что мы увидели? Маленькая, просто крохотная дверь, которая ведет в комнату нашей подопечной. Заходишь туда, и там открывается такой маленький уголочек, но очень светлый, теплый. То, что она создала своими руками. 12 квадратных метров. Она выживает, она пыталась жить как-то. Пусть в этих условиях.
Львиную долю места в этой каморке занимает 2-ярусная кровать для старших девочек, которые учатся в 11 и 7 классе, и раскладной диван, на котором спят мама с малышкой, Дарья Тюрина.
При этом удивительно, что у нее очень чисто. Вот это вот странно, как на 12 метрах может разместиться такое количество вещей, и при этом не создаться ощущение захламленности, потому что его нет. Все очень аккуратненько, у нее занавесочки. При этом окно у нее выходит в 3 метрах соседняя стена. Все равно при этом, при всем, очень уютно, очень по-домашнему, и старшая девочка, она вообще живет на 2-м этаже своей кровати, то есть она там учит уроки, и вот оттуда, собственно, она практически не слезает. При этом в коммунальной квартире живут 25 человек, и там 1 туалет и 1 ванна. И для того, чтобы утром, например, собраться в школу девчонкам, им приходится вставать за 2,5 часа до выхода, потому что иначе они не попадут ни в душ, соответственно, никуда. Понятное дело, что это нарушение прав детей. Опять же, мы разговаривали, как ей можно куда-нибудь переехать, да, и что можно сделать. И вот тут опять же срабатывает вот эта же беспомощность. Я даже не знаю, куда писать. И вот именно на этом моменте очень важно подключаться, да, к семье, к тому, чтобы ее все равно направить. Потому что она готова делать многое сама, при том, что она выпускница детского дома, при том, что у нее самой опыта ого-го всякого разного. Багаж такой большой. Ситуация в семье была сложнее, когда мы только с ней познакомились. Старшие девочки, у них у обеих такой подростковый период, и они девочки сложные. Самая старшая, она очень замкнутая, недоверчивая. Она хорошо достаточно учится, но на уроках она не разговаривает. То есть вот она хорошо делает письменные работы, да, но говорить она не может. Она стесняется до глубины души. И вот она начала ходить к нам на подростковую группу тоже, и она начала говорить. В занятии на 5-м что-то произошло, и вот...
А мама, кем она работает?
В то время, когда мы с ней познакомились, она не работала. У нее же 3-летняя девочка, Варя еще была маленькая, и в садик ее было не отдать, потому что девчонка такая, она требующая внимания. Сначала Катя не стала устраиваться на работу, а устроила в детский сад, и какое-то время была с ней. Варя болела, она всячески сопротивлялась. Но вот сейчас она привыкла, Катя устроилась на работу на хлебозавод. И при этом, когда мы с Катей познакомились, она действительно была в депрессию, в безнадежности, она перла вообще отовсюду.
Была у этой безнадежности и дополнительная причина, говорит Светлана Егорычева.
Это 3-й ребенок, за которого ее презирали старшие дети. Им жить негде, тут она еще 3-го родила. Она была в депрессии, ей было тяжело. И она сказала, что тогда мы действительно были для нее лучиком вот таким теплым, который ее согрел. Но сейчас они любят, конечно. Все прошло, и слава богу, но вот момент был очень сложный.
Ну и есть ли действительно какая-то возможность улучшить их условия, ну, потому что действительно так же жить нельзя?
Будем писать. По нашему ходатайству уже 2 девушки получили жилье, 2 вот таких выпускницы детских домов. Я думаю, что и в этом случае нам что-то удастся сделать, потому что на самом деле проблема вопиющая. Это не единственная семья, которая так сильно нуждается. У нас есть семья, где 7 детей, которые живут 22 метра. Прекрасная, любящая семья. Архитекторы. Там верующие люди, которые вот рожают и дают прекрасное своим детям воспитание, любовь и ласку. Я считаю, что обязанность государства предоставить таким людям жилье. Потому что дети там действительно растут в любви. Но, к сожалению, маленьким детям приходится спать в коробке на комоде, потому что больше некуда их положить.
Атмосфера в семье прекрасная, но из-за тесноты и бедности людям все равно нужна помощь, говорит Дарья Тюрина.
Для них прийти сюда раз в неделю – это большой праздник. Несмотря на то, что ситуация в семье вроде хорошая, но вот это единственное место, где они бывают все вместе.
Ну, с этой семьей, в общем, понятно. Нищие интеллигенты в России не новость, а если еще семеро по лавкам, то процветание ожидать трудно. Но в других семьях, где болеют, пьют, легкомысленно относятся к долгам за квартиру, откуда все это, говорит психолог Ирина Хоменко.
Я наблюдаю такую тенденцию. За границей быть бедным стыдно, а у нас в некотором смысле люди гордятся своей бедностью. Вот такой парадокс. Мы бедные, поэтому нам положено. То есть бедность у нас воспринимается как некий бонус. Но это синдром сиротства. Да? Вот есть дети, которые вырастают в детских домах с идеей, что им мир должен. Это тоже не самая хорошая позиция, которая у них вырабатывается. Поэтому вот за границей люди стремятся всеми силами не попасть в категорию бедных, а если точнее сказать, не попасть в категорию нуждающихся в помощи людей. Ну, естественно, что есть разные ситуации, когда какая-то часть пользуется, но в целом, если говорить о позиции общества цивилизованного, когда тебе приходится помогать, то, в общем-то, это не очень здорово. У нас же наоборот, у нас люди ищут малейшие лазейки для того, чтобы что-то получить бесплатно, какое-то пособие, какую-то помощь, независимо от того, реально они нуждаются или нет. Я знаю одну историю, моя знакомая в Америке, она, когда приехала по работе в американский штат, ей какое-то время оказывалась помощь материально, потому что ее доход, у нее были дети, не соответствовал стандартам, которые приняты в США. Потом у нее сложилась ситуация, когда она встала на ноги, она перестала нуждаться в этой помощи, но буквально там на $5 вот у нее было превышение вот этого вот порога бедности. То есть, ну, как бы она считалась еще пока бедной. И даже когда она стала писать в эту организацию, которая помогала, что она не нуждается. Вот в нашей ситуации такое сложно было представить, что человек сам пошел и отказался от материальной помощи на основании того, что у него, в общем-то, уже наладилась жизнь. Поэтому, если говорить о философии, да, у нас бедность используется как бонус в борьбе с государством.
Говорила психолог Ирина Хоменко.
Как выживают бедные российские семьи? Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обстоятельства злодейского убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой спустя год после трагедии анализируем с их единомышленниками Ольгой Мирясовой, Надеждой Прусенковой и Зоей Световой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я рекомендовал Совету Безопасности ООН увеличить число полицейских.
От переговоров с Януковичем или Тимошенко уже отказались идти гибко Яценюк.
Петербургские правозащитники узнали о гибели солдат от своих мурманских
коллег. Террористы совершили нападение на район Кабула, прилегающий к президентскому.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.